You are listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. С вами в этот час Людмила Михалевич, Анатолий Бурый и Алексей Торбеев. Сегодня в передаче продолжим рассказ о выставке изобразительного искусства в Ванкуверской национальной галерее. Мы познакомим вас с непревзойденным мастером света и тени, художником Рембрандтом Ван Рейном. Конечно, прозвучат международные и ванкуверские новости, поговорим о спорте, а Алексей Торбеев проведет обзор событий, собранных из русскоязычной прессы за последнюю неделю. Ну, как всегда, начинаем передачу песни.
Послушно месяц за тобою ходит. Ты родилась из моря и мелодий. Звезд, ручьи твоих волос мне не забыть, печальный взгляд, но как найти тебя? Невеста ветра летит, бегущая по волнам, в лучах рассвета в ночи ты будешь всегда одна. Твой образ неуловим, он тает вдали, как дым. Брожу в тоске и на песке, ищу твои следы. В твоих глазах закат вечерний тает, в твоих руках рассветы расцветают, и знаю, не смогу твоих коснуться губ, но может быть в тиши ночной. Бегущая по волнам, в лучах рассвета в ночи ты будешь всегда одна. Твой образ неуловим, он тает вдали, как дым. Брожу в тоске и на песке, ищу твои следы, твои следы. Бегущая по волнам, в лучах рассвета в ночи ты будешь всегда одна. Твой образ неуловим, он тает вдали, как дым. Брожу в тоске и на песке, ищу твои следы.
Сейчас итоги недели за 6 минут. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Северная Корея пригрозила стереть США с лица земли, если американские империалисты развяжут новую войну. Заявление, распространенное государственным новостным агентством КНДР, цитирует Associated Press. Заявление последовало за день до 59-й годовщины начала Корейской войны в 1950-53 годов, закончившейся перемирием, однако официально незавершенной. В мае Пхеньян заявил, что больше не считает себя связанным условиями перемирия и пообещал обещал дать военный отпор Южной Корее и ее сторонникам, если на то будет необходимость. После того, как Барак Обама пообещал Республике Корее защиту от ядерного удара, Пхеньян обвинил президента США в развязывании ядерной войны. Британские парламентарии-консерваторы вернут в бюджет в общей сложности 250 тысяч фунтов, которые были получены в качестве возмещения личных расходов. Такое решение было принято основанным по инициативе Дэвида Кэмерона партийным комитетом, рассмотревшим расходы консерваторов за 4 года. Как сообщалось ранее, все замешанные в коррупционном скандале депутаты уже вернули в бюджет 500 тысяч фунтов. 125 тысяч фунтов были возвращены членами консервативной партии. Решение о возвращении еще 125 тысяч было принято партийной комиссией, рассмотревшей жалобы на расходы парламентариев.
FM 101.9.
Министр национальной безопасности США Джанет Наполитано приняла решение отказаться от программы по использованию американских спутников-шпионов для сбора информации о террористах внутри страны. Программа была предложена в 2007 году, однако ее исполнение было отложено из-за мнения, что она способствует вмешательству в частную жизнь американцев. На сегодняшний день спутники в США используются для прогнозирования стихийных бедствий, а также для обеспечения безопасности на особых событиях, таких как политические съезды или финал футбольного чемпионата. Виктор Ющенко подписал закон о запрете игорного бизнеса в стране, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента Украины. Штраф за нарушение закона – 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а доход от проведения азартной игры будет перечислен в госбюджет. Наша волна. Белоруссия обратилась к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой вернуть ей статус спецприглашенного. Организация после обсуждения во вторник приняла резолюцию о положении в Белоруссии. В резолюции говорится, что ПАСЕ готова вернуть статус Беларуси только после введения Минском моратория на смертную казнь. Правительства США и Киргизии в понедельник подписали соглашение о создании центра транзитных перевозок в международном аэропорту Манас, где находится американская авиабаза. Соглашение о создании центра предусматривает, что ему будет передана вся ее инфраструктура. В документе речь идет о транспортировке через создаваемый центр невоенных грузов для нужд Афганистана. Напомним, ранее Киргизия денонсировала договор о размещении на базе иностранных военных. Денонсации договора по авиабазе предшествовало предоставление России, Киргизии кредита на 2 миллиарда долларов и финансовой помощи 150 миллионов долларов. Москва назвала суверенным право Бишкека заключать с США подобные соглашения, напомнив, что Россия не возражала против транзита невоенных грузов НАТО в Афганистан, где международная коалиция воюет с талибами. FM 101.9. Парламентская ассамблея Совета Европы вновь напоминает России о необходимости ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, регламентирующего реформу Страсбургского суда и 6-го протокола по отмене смертной казни. Несколько лет назад Госдума России отклонила 14-й протокол, мотивируя свое решение тем, что ряд его положений не соответствует российскому законодательству. Россия – единственная страна Совета Европы, которая не подписала этот документ. Протокол принимается консенсусом, и без ратификации России реформа суда не может начаться. Государственных служащих и политиков начнут штрафовать за неграмотную речь в теле- и радиоэфире. При наказании рублем сверяться будут со словарями, которые утвердят как эталоны русского языка. Соответствующие поправки в закон о русском языке готовят в Министерстве связи и массовых коммуникаций России. Это ненормально, когда чиновник спрашивает, зачем ставить точки после инициалов, или без стеснения использует в прямом эфире нецензурную брань. С этим надо бороться, поясняет ответственный секретарь Межведомственной комиссии по русскому языку Татьяна Петрова. Сейчас, несмотря на действующий закон о русском языке, повлиять на госслужащих, а тем более привлечь в судебном порядке за брань и ошибки нельзя.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Американский космический аппарат «Лунный орбитальный разведчик» успешно вышел на промежуточную окололунную орбиту, завершив свой перелет к естественному спутнику нашей планеты. С помощью своих двигателей и гравитационного поля Луны спутник перешел с траектории перелета на эллиптическую орбиту. Теперь, примерно 2 месяца, эта орбита будет постепенно корректироваться, и в конечном итоге разведчик окажется на рабочей круговой полярной орбите со средней высотой 50 километров. С этой высоты научному бортовому комплексу аппарата, насчитывающему 7 приборов, предстоит заняться поиском льда на Луне и мест, удобных для высадки будущих лунных экспедиций. В Австрии и Чехии после проливных дождей и сильных наводнений спасатели борются со стихией. В Северной Моравии погибли 12 человек. Эксперты не исключают, что число погибших может увеличиться. Как стало известно, под угрозой наводнения оказался всемирно известный музей Альбертино в Вене. В музее хранятся картины Микеланджело, Рембрандта, Дюрера. Руководство музея уже объявило об эвакуации своих запасников.
FM 101.9.
После известия о скоропостижной кончине известного американского певца Майкла Джексона к зданию посольства США в Москве приходят люди. Забор перед зданием американского дип-представительства украшен букетами цветов, фотографиями музыканта, плакатами с его изображением, мягкими игрушками. Король поп-музыки скончался в четверг в больнице Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, куда его доставили после остановки сердца. А у нас в Ванкувере на следующей неделе будет стоять солнечная погода, около 23 градусов тепла, с дальнейшим повышением температуры.
За облака я смотрю, я говорю солнцу пока. Я бы небо зачеркнула, чтоб любовь моя уснула, чтобы мне ее не
слушайте радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, с вами Алексей Тарбеев. Я продолжаю свои эксперименты по превращению слова из видимого печатного в слышимое. Это обзор русскоязычной прессы на частоте 101.9 FM. Африканцы собрались через 11 лет покорить единственный спутник Земли. И это не фантастика. По крайней мере, Российская Федерация решила помочь отправить в заоблачные дали первого профессионального африканского космонавта. Газета «Газета» сообщила в среду, что Роскосмос собирается заключить соглашение с Нигерией, космическая программа которой предполагает высадку на Луну первого нигерийца в 2030 году. Эксперты, однако, не понимают, какую пользу из этого сотрудничества извлечет Россия. В среду, 24 июня, глава Роскосмоса Анатолий Перминов заявил, что Россия собирается заключить соглашение с Нигерией, которое предполагает сотрудничество практически по всем направлениям в космической сфере. По словам Перминова, после того, как будет создана нормативная база и стороны заключат основное соглашение, начнется работа по космическим аппаратам связи и дистанционному зондированию Земли, а также трем объектам навигации системы ГЛОНАСС. Заявление Перминова вызывает у специалистов недоумение, мягко говоря, заявил газете на условиях анонимности эксперт в области космических исследований. Конечно, у Нигерии нет никаких космических разработок, отсутствует необходимая для этого техника, инфраструктура, кадры. По его мнению, здесь речь может идти только о какой-то помощи с российской стороны. Ну а что может быть нужно Нигерии в космосе? В любом случае, только в Министерстве иностранных дел могут сказать наверняка об условиях соглашения. «Рожденный ползать летать не может», — сказал это и почему-то вспомнил доблестных работников родимой госавтоинспекции. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что пока одни грезят о журавле в небе, другие научились грамотно использовать имеющуюся в руках синицу. Впрочем, вы, может, и удивитесь, но сегодня речь не о привычном уже мздоимстве на дорогах, а о том, как владельцы волшебных полосатых палочек решили побороть коррупцию в собственных рядах. Новые известия рассказывают, экзаменовку будущих водителей доведут до автоматизма. Департамент обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации утвердил новую методику проведения экзаменов на получение водительских прав. Она устанавливает формы, методы и порядок проведения экзаменов в госавтоинспекции, а также систему оценки знаний и навыков кандидатов в водители. Главным пунктом обновленных правил стала автоматизация теоретической части экзамена, а также практического вождения. Методика вводится с 1 ноября 2011 года. Внедрение новых правил, как считают в ГИБДД, позволит исключить коррупцию и повысит объективность результатов экзамена. Правозащитники же называют ожидаемое нововведение откровенной показухой и бессмысленной тратой денег налогоплательщиков. К сожалению, не всегда дети с должным почтением относятся к своим родителям. Киевский еженедельник «Факты и комментарии» рассказал своим читателям про чудовищный случай, который произошел на Житомирщине в селе Ярунь. Когда 79-летняя Анастасия Остапчук появилась во дворе сельской больницы с цепью в руках, медперсонал не придал этому особого значения. Подумали, что старушка ищет потерявшуюся корову. Пенсионерка с трудом дошла до лавочки и буквально упала на нее. На женщину обратили внимание только тогда, когда начался проливной дождь, а она так и продолжала сидеть на скамейке. Когда врачи приблизились к женщине, они с ужасом обнаружили, что пожилая сельчанка попросту закована в цепи. Позже стали известны некоторые подробности. Это родной сын надел на мать металлические оковы, а для большей гарантии прицепил еще и килограммовую гирю и амбарный замок. Милиционеры поехали к сыну Анастасии Остапчук Николаю, взяли у него ключ от амбарного замка и освободили женщину. Соседи старушки утверждают, что она и раньше страдала от рук сына, однако женщина это тщательно скрывала от органов милиции. Какой проступок совершила мать, что родной сын решил так жутко ее проучить, пытаются выяснить у Николая Остапчука. Живет мужчина в добротном доме, во дворе чувствуется хозяйская рука, кругом чисто убрано, растет множество красивых цветов, за низкой изгородью пасутся утята. Кажется, мужчина искренне сожалеет о случившемся, однако внятно объяснить, почему он поступил так с родной матерью, не смог. «Мать иногда может уйти из дому и забыть дорогу назад», — говорит заботливый сын. «Люди находят ее и приводят обратно. Ведь я же из лучших побуждений приковал ее. Кто мог знать, что она убежит? Посидела бы немного на цепи, подумала и больше бы не убегала из дому». А мы переносимся за океан и читаем любопытную статью Владимира Козловского. «Правда, которая выше голых фактов», опубликованную на страницах американского еженедельника «Новое русское слово». Вот ее почти дословное содержание. «Все политики периодически ошибаются, оговариваются или пытаются ввести нас в заблуждение. Барак Обама отличается от большинства из них лишь чистотой промахов и безмятежностью. Есть теория, будто он ошибается и фантазирует чаще других, потому что больше говорит». При таком словесном потоке проколы неизбежны. Во время предвыборной кампании Обама выступал еще больше, и список его ошибок и оговорок был длиннее. Взять хотя бы его знаменитое утверждение, что в США 57 штатов. Допустим, это явная оговорка, ведь Обама учился в лучших вузах Америки. С другой стороны, его зачетные ведомости и курсовые, и дипломные работы до сих пор не обнародованы. Поэтому не исключено, что он поступил туда по процентной норме для национальных меньшинств. «Слова что-то значат», — учит Обама. Нельзя просто придумывать. При этом его собственные слова зачастую ничего не значат, поскольку потом он поступает вопреки им и делает вид, что ничего не произошло. Вспомним. Перед выборами он клеймил подписанный Клинтоном договор о свободной торговле в Северной Америке, а потом молча оставил его в силе. Он пропагандировал государственное финансирование предвыборных кампаний, а потом отказался от него, потому что мог собрать больше денег из частных источников. Обама годами метал громы и молнии по поводу бушевской войны с террором и потом отменил само это понятие, но без лишнего шума оставил в силе и практику отправки несговорчивых пленных в другие страны, и военные комиссии, и прослушивание разговоров без судебного ордера. Во всех подобных случаях президент и виду не подаст, что нарушил слово. А пресса не напомнит публике, что он не сдержал обещаний. Поэтому Обама неистощим на выдумки, как шекспировский Йорик. Он может безнаказанно объявить, что от смерчи в Канзасе погибло 10 тысяч человек, хотя там было всего 12 погибших. Или заверить, что если американцы будут правильно накачивать шины, то сэкономят этим столько же энергоносителей, сколько принесло бы бурение на шельфе, которое он отказывается разрешить. Дело в том, что Обама постмодернист и верит в то, что правда относительна, а достоверность фактов зависит от того, служат ли они некой высокой цели, прежде всего, достижению равенства. Заимствуя формулировку из другой эпохи, отмечу, что его правда выше голых фактов. Это была статья Владимира Козловского в газете «Новое русское слово». С вами был Алексей Тарбеев.
Когда внезапно возникает еще не ясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между людьми. Надежды маленькие, оркестры под управлением любви. Надежды маленькие, оркестры под управлением любви. В года разлук, в года сражений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Пробить труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезались, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький, маленький оркестрик под управлением любви.
мы продолжаем программу о происшествиях в Канаде.
На прошлой неделе в Сквомише произошло сразу несколько нападений пумы на людей и собак. Практически все СМИ говорили и писали о том, как пума напала на 3-летнюю девочку. Но, к счастью, мать сумела отбить ребенка у зверя. Еще более 30 случаев появления пумы были зафиксированы на туристических тропах в районе Стовамус-Чиф.
Обычно в это время года можно услышать не более чем о 2-3 случаях появления пумы на людях. Однако теперь дикая кошка невероятно осмелела. Недавно одна особь напала на собачку, которую держал на поводке человек, и тут же ее сожрала.
Обычно пумы или кугуары, как их еще часто называют, избегают людей. Но последние события в Сквомише говорят о том, что пришло время рассказать об этих обитателях наших лесов.
Вот никогда не думали, раньше мы вам рассказывали различные истории о том, как медведи могут напасть на человека. А теперь вот о пумах, обитателей наших лесов. Кстати, совсем недалеко от нас. Вот, например, даже на Сайпресе есть такое озеро, которое называется озеро Пум. Не случайно такое название было ему дано. Так вот, нужно знать, что живет пума одиночкой. Она предпочитает нападать из засады, поскольку бегать этот зверь не любит, он быстро выдыхается.
Пума бесшумно подкрадывается и совершает свой фантастический прыжок. Именно так произошло и с девочкой, и с бедной собачкой.
Добычей пуме служит любая живность, мелких и средних размеров, но в основном она охотится на лосей и оленей. Предпочитает дикие, неосвоенные людьми районы с густыми зарослями, пещерами и каньонами, где много естественных препятствий, которые помогают охоте.
Каждый зверь занимает участок в 15-40 квадратных миль и не допускает туда соперников, за исключением партнеров в брачный период. В Северной Америке серьезных врагов у пумы нет, разве что изредка случаются конфликты с гризли из-за добычи.
Ну и вот, в связи с последними событиями, а также учитывая тот факт, что начался туристический сезон и количество отдыхающих в Сквомише увеличилось, Министерство экологии Британской Колумбии предупреждает жителей об опасности и выпустило ряд советов о том, как вести себя при встрече с пумой.
Первое. Ни в коем случае не приближайтесь к пуме и не кормите ее. Это дикое и непредсказуемое животное.
И не отрезайте зверю путь к отступлению, иначе он нападет на вас.
Оставайтесь спокойными, даже попытайтесь говорить со зверем, но уверенным тоном.
И немедленно возьмите на руки детей, так как испуганные дети своими действиями могут спровоцировать атаку пумы.
При этом не убегайте, но потихоньку отступайте назад. Быстрые движения вызывают агрессию пумы.
И никогда не поворачивайтесь спиной к кугуару, стойте прямо к нему лицом.
Старайтесь показаться зверю крупнее, чем вы есть на самом деле. Найдите палку или ветку и широко размахивайте ими.
Да, но что если пума действует агрессивно и кажется, что она вот-вот нападет на вас?
Вооружитесь палкой, бросайте камни, говорите громко и уверенно, чтобы показать, что вы сами опасны, а не являетесь добычей.
И все же, если кугуар напал, боритесь с ним всеми возможными способами. История показывает, что в борьбе с пумами многие люди выходили победителями.
И имейте в виду, что обычно пумы стараются сломать своей жертве шею, так что увертывайтесь как можете.
И, наконец, если вы заметили пуму где-то в лесу, обязательно сообщите об этом в лесничество. Итак, мы продолжаем нашу программу канадскими новостями.
Директорат ванкуверских парков принял решение на время Олимпиады организовать кемпинги на парковках городских пляжей. За $95 в день на Jericho Beach и Spanish Banks можно будет зарезервировать один из 365 трейлеров.
Оттуда до олимпийских объектов и обратно будут курсировать специальные автобусы. В кемпинге нельзя будет шуметь с 10 часов вечера и до 7 часов утра. Эта идея была поддержана ванкуверским олимпийским комитетом, а с жителями прилежащих районов уже ведется разъяснительная работа. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. А вот международный фестиваль джазовый откроет свои двери в Ванкувере уже в июне. С 26 июня по 5 июля на 40 площадках города выступят 1800 музыкантов. Будет дано 400 концертов.
Из них 150 бесплатно. Подробности на сайте www.coastaljazz.ca. Программа фестиваля обещает быть очень разнообразной и впечатляющей.
Ну а пока мы продолжаем нашу программу. FM 101.9. Ну вот, дорогие радиослушатели, и еще одно объявление, на которое должны обратить внимание наши ветераны.
18 июня 2009 года парламент Канады принял закон Билл C-33, который обуславливает предоставление льгот ветеранам Великой Отечественной войны из Советского Союза наравне с ветеранами Второй мировой войны Канады.
Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. В связи с этим поступило указание о необходимости расширения полномочий Комитета ветеранов города Ванкувера и впредь переименовать его в Комитет ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза Канадской ассоциации Британской Колумбии.
Для решения поставленных задач создается комиссия в следующем составе: Войлер, Чудновский, Квитковский, где Григорий Войлер – председатель.
Эта комиссия подтвердит статус ветерана, участника Великой Отечественной войны на основании документов или архивных данных каждого участника Великой Отечественной войны для предоставления общего списка в базу данных Ассоциации ветеранов Канады.
Формы заявления и бланки подтверждения статуса будут опубликованы в ближайших номерах газеты «Ванкувер Экспресс», а также сообщены по всей провинции BC.
На все вопросы ответит председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны Советского Союза из Британской Колумбии Григорий Войлер, если вы позвоните ему по телефону 604-682-0331.
Повторяем, 604-682-0331.
Далее в нашей передаче рассказ о выставке голландского искусства в Ванкувере. А сейчас продолжаем программу.
Мой друг рисует горы далекие, как сон, зеленые озера, да черточки лесов. А рядом шумный город стеной со всех сторон, а друг рисует горы далекие, как сон. А друг рисует горы далекие, как сон. Мой друг, он друг отвесным, холодным ледникам. Он брат отважным песням, да редким маякам. Он любит горный ветер, раздумья до зари. Он любит горы эти товарищам дарить. Он любит горы эти товарищам дарить. И в ясный день, и в горе упрямо верит он, что есть на свете горы далекие, как сон. Мой друг мне тем и дорог, что днем и ночью он возводит к небу горы далекие, как сон. Возводит к небу горы далекие, как сон.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, продолжаем тему изобразительного искусства на нашей волне.
Аквернисаж, аквернисаж. Какой портрет, какой пейзаж!
У незрячих жителей Лондона появилась возможность сходить на выставку картин и познакомиться с работами великих мастеров. Раньше к изобразительному искусству они могли в буквальном смысле только прикоснуться.
Теперь в Национальной портретной галерее организованы специальные экскурсии, на которых гид выступает в роли автора словесных репродукций.
Во время лекции люди рассматривают копию картины через мощную лупу или пальцами с помощью специальной системы Брайли для слепых людей. Сама экскурсия – это описание, ответы на вопросы и игра в ассоциации.
посетители музея говорят, что можно, конечно, послушать описание картин по радио, но среди полотен все воспринимается по-другому, тем более можно задавать вопросы.
Это все в Лондоне. А вот как можно приобщиться к изобразительному искусству у нас в Ванкувере – отдельная тема, которая красной лентой проходит через вот уже несколько наших передач подряд.
И сегодня хочется поделиться впечатлениями о мастерстве крупнейшего представителя золотого века голландской живописи – Рембрандта ван Рейна, чьи работы Амстердамский музей привез в Ванкувер для всеобщего обозрения.
Если в Парижском Лувре большинство посетителей в первую очередь стремятся увидеть Джоконду, то в Амстердамском Рейксмюзеем главным экспонатом для них является знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта.
Нет, в Ванкувер эта картина не приехала, но именно с нее мы хотим начать наш рассказ об этом великом художнике. Традиционное название этой картины, написанной Рембрандтом в 1642 году, «Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга». Картину Рембрандту заказало стрелковое общество, мушкетерский отряд гражданского ополчения Нидерландов.
При создании этой 4-метровой картины, самого масштабного из своих произведений, Рембрандт порвал с канонами голландской портретной живописи, за 2 столетия предсказав художественные находки XIX века, эпохи реализма и импрессионизма.
В чем это выражалось? Модели были изображены весьма непосредственно, в движении, что вовсе не понравилось заказчикам, многие из которых оказались при этом задвинутыми на задний план, и они отказались принять эту работу.
После провала «Ночного дозора» в продолжение 1640-х годов от Рембрандта отворачиваются заказчики, его оставляют ученики. Да и живописная мода повернулась в то время в сторону скрупулезной детализации, а Рембрандт шел в прямо противоположном направлении. С годами он стал отдавать предпочтение смелым мазкам кисти и резким контрастам света и тени, скрадывающие почти все фоновые детали.
Самым близким к нему человеком в те годы, по-видимому, оставался его сын Титус. Именно его изображения наиболее многочисленны. На одних он предстает принцем из волшебной сказки, на других – сотканным из солнечных лучей ангелом.
У нас в Ванкуверской национальной галерее выставлена картина «Титус в монашеском платье», 1660 год.
Надо сказать, она произвела на меня самое сильное впечатление. Я бы сказала, что это самая живая картина из всех представленных на выставке. Ну, например, репродукция не так впечатляет, просто дает представление работе. А оригинал, именно этот оригинал, просто заставляет оглядываться на себя еще и еще раз. Тебе так не кажется, Анатолий?
Да, мне эта работа очень понравилась. А вот такая же сильная картина Рембрандта в этом же зале «Восточный мужчина». Эти две работы мастера сильно выделяются на фоне других произведений голландцев. Есть чем. Секрет состоит в липких, как бы стекающих по холсту, красах. И он до сих пор не разгадан специалистами. Фигуры монументальны и нарочито приближены к передней плоскости холста.
Но мы продолжаем о художнике. Очутившись в тяжелом материальном положении, Рембрандт не терял, однако, энергии, много работал. И все-таки, при всем своем трудолюбии, не мог выйти из стесненных обстоятельств. Рембрандт умер в крайней бедности.
Все произведения Рембрандта отличаются гениальной композицией и только одному этому мастеру свойственных особенных технических приемов. Что касается рисунка, то Рембрандт далеко не всегда гонится за его правильностью. Иногда он прямо умышленно вдается в преувеличение с очевидной целью усилить впечатление, зато его рисунок, подобно композиции, всегда в высшей степени выразителен.
А главная отличительная особенность рембрандтского колорита – отсутствие красочности. Ни в одной из его картин нет тех красок, какими блещут произведения итальянских мастеров, или, например, работы главы фламандской школы Рубенса. У Рембрандта господствуют темные золотисто-коричневые тона, и они подчиняют себе все краски. Особая роль принадлежит горящим изнутри, подобно тлеющим углям, оттенкам красного.
Внимание Рембрандта обращено главным образом на передачу игры света и тени. И в этой области гениальный мастер стоит на недосягаемой высоте. В его картинах изображенное представляется как бы окутанным воздухом, и игра света в этой насыщенной им атмосфере производит поразительные эффекты.
Рембрандт нередко воспроизводит освещение настолько фантастическое и искусственное, что ученые спорят о том, при каком же свете, дневном или ночном, происходит та или иная изображенная им сцена. Ну, это как раз и относится к упомянутой уже нами картине в ночной дозор.
Обыкновенно Рембрандт распределяет свет таким образом, что главное по значению лицо или главная группа картины находится в наиболее сильном свете. Например, в уроке анатомии. Световые же рефлексы от этой главной группы распространяются на прочие ближайшие к ней лица или аксессуары. И, наконец, остальные части картины тонут в прозрачном, глубоком полумраке, полном воздушности.
И впечатление, производимое таким гениальным распределением света и тени, усиливается тем, что наиболее освещенные части выписаны более тщательно, чем остальные, которые трактованы широко и сочно, иногда только намеками. Конечно, произведение Рембрандта высоко ценится любителями искусства, а обладание ими составляет гордость всякого музея.
Всех других картинных галерей богаче ими императорский Эрмитаж, в котором насчитывается 42 картины Рембрандта. Всего за свою жизнь Рембрандт создал около 400 картин, 300 гравюр, 1400 рисунков и 300 афортов.
Ну вот, одной из неразрешимых проблем для исследователя творчества Рембрандта до последнего времени оставалось огромное число копий и реплик с его полотен, которые с незапамятных времен проходили в каталогах под его именем. Так, например, известно 10 версий картины «Иуда возвращает 30 серебряников», которые невозможно однозначно приписать определенному художнику.
В 1968 году в Амстердаме заработал исследовательский проект «Рембрандт», поставивший своей целью составление критически выверенного реестра произведений Рембрандта с использованием новейших техник атрибуции. За годы его работы число атрибутируемых Рембрандту полотен сократилось до 350 единиц. Скажем, из 12 картин, выставлявшихся в собрании Уоллеса под именем великого художника, проект подтвердил рембрандтовское авторство только одной.
Да, ну вот и все, что мы успели рассказать вам сегодня о Рембрандте. Может, при посещении галереи нашей Ванкуверской вы посмотрите на его работы немного по-другому, чем прежде.
В любом случае, напоминаем, что по вторникам с 5:30 до 9 вечера вход на выставку бесплатный. Только ожидаются небольшие пожертвования.
Желаем вам приятно провести время в галерее. А сейчас продолжаем программу.
Беспечном языке. Знаешь, мне сказали, этот парень возвращается в город. В город. Ничего не исчезает, даже если жизнь кидает нас на вираже. Красных галстуках туземное племя. Вновь Алиса помечтать присела на тахту. Ей опять 16, вот что значит ленинградское время. Время. Именины у Кристины, розы, книги, апельсины, шум. Любовь и красота.
впрочем, в Ванкувере со 2 по 16 августа начинает работу музыкальный фестиваль Music Fest Vancouver. В программе музыка всех жанров, от классической до джаза и эстрады. Билеты на концерты уже поступили в продажу через веб-сайт www.musicfestvancouver.ca.
Там же есть расписание концертов и рассказ об участниках фестиваля, о самих музыкантах. Даже есть аудиодемонстрации. Между прочим, будут и бесплатные концерты. Еще раз повторяем веб-сайт www.musicfestvancouver.ca.
Далее в нашей передаче новости спорта вместе с Анатолием Бурым. А сейчас продолжаем программу.
Власти Канады отказались принять 17 человек, содержащихся в американской тюрьме Гуантанамо. Об этом сообщает Associated Press. Представитель пресс-службы премьер-министра страны Кори Тенецки объяснил отказ соображениями безопасности и тем, что заключенные не являются гражданами Канады.
6 крупнейших банков Канады в числе других финансовых организаций должны будут выплатить более 200 миллионов долларов десяткам тысяч владельцев кредитных карточек, проживающих в провинции Квебек. Данное решение было вынесено Верховным судом Квебека в связи с обвинением, предъявленным банком, в неправомерном сборе денег за услуги, якобы оказываемые ими клиентам, когда те используют кредитные карты за пределами Канады.
У юристов в Британской Колумбии вызвала озабоченность договоренность между ICBC и местными хиропракторами, согласно которой медики обязались снабжать страховую компанию историей болезни пациентов. Как заявляют в Ассоциации юристов BC, это является прямым нарушением прав пациентов. Хиропракторы должны нести обязательства перед своими клиентами, а не перед ICBC.
Ну и на очереди криминальные новости. В Бёрнаби и Ванкувере участились случаи ограбления домов. Причем происходит это даже во время присутствия хозяев дома.
Преступникам в большинстве случаев даже не нужно было взламывать ни двери, ни окна, так как в связи с жаркой погодой хозяева держат их открытыми. Вот поэтому-то полиция и призывает жителей частных домов, уходя, всегда закрывать окна и двери. И даже если вы находитесь во дворе, не оставляйте дом открытым для грабителей.
Манит неизвестностью яркий свет, тени облаков и далеких планет. Все как будто стало ближе, и все в нашей власти. И сбудется однажды твоя мечта, как бы далека ни казалась она, надо только сделать к ней первый шаг. Доказать себе, что нет в этом мире невозможного для тебя. Так пусть тебе поможет небо, остановит время, поднимая крылья твои к небесам. Город на ладони с высоких крыш. Кажется, вот-вот и сейчас ты взлетишь. Словно это все в твоих руках, в твоих руках. Докажи себе, что нет в этом мире невозможного для тебя. Моя
твои небеса. Так пусть тебе поможет небо.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, теперь перейдем к Умблдону. Турнир перевалил экватор, страсти бушуют, и мы внимательно следим за тем, кто же в этом году выстоит. Круг претендентов сузился, но, как и в прошлом году, два Энди, что называется, роют землю. Это Энди Роддик и Энди Мюррей. Роддик с его мощной подачей, как всегда, почти неудержим на траве. А чтобы вырастить превосходную английскую лужайку, нужно, как нам всем хорошо известно, посадить траву и аккуратно стричь ее в течение 200 лет. Так вот, Энди Мюррей доказывает, что для британского тенниса, чтобы вновь взять вершину, 60 лет – это не срок. Удивил Лейтон Хьюитт, одолевший молодого, талантливого и очень агрессивного Дель Потро. Ну что ж, как говорится, и в этом раунде старый, в кавычках, конь борозды не испортил. Понятно, что Роджер Федерер, у которого уже 5 умблдонов за поясом, нацелен на рекорд, ведь у Пита Сампраса их 7. В отсутствие прошлогоднего чемпиона Рафаэля Надала его шансы очень высоки, хотя на умблдоне, как правило, складывается впечатление, что Роджеру вряд ли мешает чье-либо присутствие или отсутствие. У женщин, как всегда, смотрятся предпочтительнее сестры Вильямс, как поодиночке, так и в паре. Хотя наша эскадра в составе Кузнецовой, Сафиной, Петровой и Дементьевой пока не плашает. Итак, если коротко, два Энди, а между ними Роджер. Таков расклад на Умблдоне. И пусть я не назвал всех фаворитов, их точно больше. Просто вдруг захотелось немного истории. Захотелось вспомнить, как юный Борис Беккер выходил к сетке, оставляя коридор в полкорта. И потом, исполняя волли, перекрывал его в полете. Так сейчас уже почти никто не играет. Да и если быть до конца справедливым, кроме Уимблдона, уже давно нет других грэндслэмов, где можно поваляться на травке.
Поваляться на траве лесной, а ему больше подняться по команде в строй. Паурманам, паурманам черные пеньки, а погоны на охране сегодня новенькие. Годы-годы не в расчет, перекрестимся. Колыма занивестилась. Воскресенье, воскресенье, здесь в лесной глуши. Помолись, отец Арсений, на помин души. Показался в небе чей-то лик, чтобы друг живой остался. Помолись, старик. Годы-годы не в расчет, перекрестимся. Колыма река течет, занивестилась. Годы-годы не в расчет, перекрестимся. Колыма река течет, занивестилась.